2052 год. В небе над Хабаровским краем сбито неопознанное воздушное судно. Офицер военной разведки Олег Казанцев отправляется к месту его падения. В пути его сопровождает капитан ПВО Василий Зайцев. Вместе им предстоит сделать удивительное открытие и встретить того, кого вскоре назовут гостем. Василий Арсеньев. Явление. Часть первая. Накануне. И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Имя сей звезде – Полынь. Откровение. 8:10:11. Читает Славик Домейко. Глава первая. Крушение. Лето 2052 года. Россия, Хабаровский край. Вечером 22 июня капитан Василий Зайцев вошел в служебное помещение казармы. При его появлении юный дневальный, стоящий на тумбочке, едва успел спрятать в карман свой мобильный телефон, в котором за мгновение до этого разглядывал фотографии обнаженных девиц. А теперь, вытянувшись по струнке и приложив руку к козырьку, отдавал честь вошедшему офицеру. Впрочем, тот даже не обратил на него внимания. Капитан стремительно прошел мимо поста дневального и оружейной комнаты и вскоре исчез из виду за поворотом коридора. Вскоре Василий Иванович Зайцев открыл магнитной картой дверь кабинета. Он зажег свет и обвел потухшими глазами пустое помещение, как бы силясь вспомнить, что же такое могло его привести сюда в столь поздний час. Наконец его взгляд остановился на громоздком напольном сейфе, стоящем в дальнем углу кабинета у окна с решеткой. Он подошел и открыл его ключом. Внутри лежал именной пистолет, подарок от вышестоящего начальства, а рядом с ним стояла уже початая бутылка дорогого коньяка. Несколько помедлив, Василий Иванович взял бутылку и, поставив ее на свой письменный стол, опустился рядом в удобное кожаное кресло. Некоторое время капитан Зайцев сидел неподвижно, глядя в упор на этикетку с 5 звездами. Он знал, что пить в одиночку – это верный путь к алкоголизму, и пытался перебороть в себе страстное желание забыться. Он искал хоть что-то в своей жизни, что могло бы остановить его. Когда-то в юности Василий Зайцев мечтал о карьере военного летчика, но врач нашел у него болезнь, которая поставила крест на его мечте. Потом, закончивший в Ярославле высшее военное училище в звании лейтенанта, юноша был направлен в воинскую часть, расквартированную на другом конце страны, в Хабаровском крае, где, собственно, он и оставался вот уже более 10 лет. И за все эти годы, мирное десятилетие, в его жизни не произошло ничего, что можно было бы вспомнить. Разве что женился Василий Иванович, но уже вскоре после свадьбы, та, которая казалась прежде воплощением идеала, девушкой его мечты, показала свое истинное лицо, переспав с его начальником. Нет, он не заставал их вместе, но сначала соседи стали слух распускать, а потом он и сам убедился во всем, поставив скрытую камеру в своей спальне. Тогда муж хотел прогнать неверную жену, но из опасения, что развод может повредить его карьере, не сделал этого. Напротив, командир старшего лейтенанта Зайцева, бывший любовником его жены, поспособствовал продвижению своего подчиненного по карьерной лестнице. С тех пор Василий Зайцев закрывал глаза на измены своей жены. Ей назло, в свою очередь, он завел интрижку на стороне, закрутив роман с продавщицей магазина. Но и в этой женщине он вскоре разочаровался, поскольку та оказалась бесплодной и не могла родить ему ребенка. В конце концов, любовные похождения Зайцева дошли до сведения командира дивизиона. После весьма неприятного разговора с вышестоящим начальником, Василий Иванович был вынужден порвать со своей пассией и вернуться к жене, которая с тех пор регулярно закатывала ему истерики. И чего только не выслушал от взбалмошной женщины капитан Зайцев. И то, что сломал ей всю жизнь, и то, что он неудачник, и даже то, что ни на что не способен в постели. В тот вечер жена вновь устроила сцену ревности мужу, который, наконец, не выдержал и сбежал от нее. Теперь он сидел перед бутылкой коньяка в своем служебном кабинете и уже потянулся было рукой, чтобы откупорить ее, когда вдруг из коридора донесся гул военной тревоги. Менее минуты понадобилось капитану Зайцеву, чтобы добраться до командного пункта. Ему навстречу поднялся дежурный оператор, который доложил обстановку. Все приборы панели управления уже находились в рабочем состоянии. И капитан Зайцев, опустившись в кресло офицера пуска, увидел на экране своего индикатора стремительно движущуюся точку. То была цель. Причем цель не учебная, а реальная. Впервые за все время службы капитана Зайцева. Осознав это, он испытал внезапную радость, какой-то даже мальчишеский азарт, который владел им, впрочем, недолго. Настроение вновь ухудшилось, едва в кабину командного пункта вошел начальник батареи и по совместительству тот самый любовник жены капитана Зайцева. Командир батареи запросил у дежурного оператора время поступления сигнала тревоги, после чего дал команду. Свет в кабине. Вокруг воцарилась темнота, в которой мерцали экраны и табло и светились сотни разноцветных сигнальных лампочек. В такой обстановке полумрака аппаратура зенитно-ракетного комплекса за считанные минуты была переведена в состояние готовности номер один. Следя за действиями операторов наведения и захвата цели, капитан Зайцев между тем слышал командный голос, что разжег в его груди огонь ненависти. В эти мгновения, впервые за долгое время, он почувствовал себя униженным и оскорбленным человеком, которому была нанесена весьма болезненная обида. Вместе с тем его обидчик стоял у него за спиной и, как ни в чем не бывало, отдавал распоряжение. Он не сразу пришел в себя, когда тот же самый командный голос обратился к нему. «Запросить государственную принадлежность». Вздрогнув, капитан Зайцев выполнил приказ, нажав на кнопку на своем пульте управления. Ответа не последовало. И тогда он отчитался. «Цель на запрос не отвечает». Командир батареи тотчас связался с командиром дивизиона, доложив ему обстановку. Повисло радиомолчание. И за это время цель беспрепятственно пересекла границу Российской Федерации. Наконец поступил приказ на уничтожение цели. Пуск разрешен. Капитан Зайцев нажимает одну, потом другую кнопки пуска, и зенитные ракеты стремительно уносятся в ночное небо, по которому движется цель. Воздушное судно неустановленного происхождения. Василий Зайцев наблюдает за движением ракет на экране своего индикатора. Меньше минуты длится их полет. Между тем эти мгновения как будто растянулись целую вечность. И вот ракеты одна за другой достигают поставленной цели, а капитан Зайцев с удовлетворением докладывает командиру: «Есть подрыв». В тот самый миг, когда капитан Зайцев пребывал в эйфории от успешного пуска ракет, сбивших дерзкого нарушителя государственной границы Российской Федерации, на другом конце страны, в городе, который называют столицей нашей Родины, майор Олег Казанцев переживал состояние экстаза. От близости с женщиной, которая едва отпрянула от него в сторону, переводя дух после напряженной работы. Она, как обычно, все сделала сама, давая возможность своему любовнику расслабиться после утомительного дня. Почти 2 года Олег Казанцев знал эту брюнетку, которая поначалу была ему известна как Жанна. В то время их связывали взаимовыгодные отношения, типа «товар-деньги». Но потом брюнетка по имени Жанна открылась любовнику под своим настоящим именем. И оказалось, что она, Женя, которая родилась и выросла на Кубани, а после окончания школы приехала покорять Москву, но не смогла пройти по конкурсу в университет и, чтобы остаться в столице, была вынуждена начать подрабатывать в индустрии развлечений, то есть торговать своим телом. И на поприще этой древней профессии кубанская казачка Женя преуспела. У нее появились постоянные клиенты, которые были готовы тратить бешеные деньги, за возможность провести с ней ночь. Но только к нему одному, Олегу Казанцеву, Женя прониклась так, что даже спала с ним просто так, бесплатно. Чем активно пользовался этот Казанова, менявший женщин как перчатки. Собственно, Олег Казанцев по долгу своей службы часто бывал в командировках и, объездив почти весь мир, разве что в Антарктиду его нелегкая не заносила. Он познал сладость любовных утех от женщин всех цветов кожи, рас и многих национальностей. Но наибольшее тесное и телесное удовольствие он находил здесь, в Москве, в объятиях дорогой куртизанки Евгении. Теперь, отдышавшись, он смотрел, как обнаженная женщина поднялась с постели и надевает на себя кружевное белье, которое он ранее в порыве страсти пытался сорвать с нее.
«Куда ты?» – спросил он, зевая.
«На работу». Сухо, не глядя на него, отвечала она и, бросив взгляд на мобильник, добавила. «Этой ночью у меня есть клиенты».
«А я думал, что ты сегодня останешься со мной», – сказал он, схватив ее за руку и притягивая к себе.
Она сердито отдернулась и, немного помедлив, проговорила. «Знай, стоит тебе сказать одно слово, и я буду только твоей». Куртизанка Евгения обернулась и посмотрела на него почти с мольбой во взгляде.
«Опять ты об этом!»
– недовольно поморщился он. «Ты же знаешь, я не рожден для семейной жизни. Тем более при моей работе это совершенно исключено. Но я люблю тебя, я хочу тебя. Мне ни с кем не бывает так хорошо, как с тобой». Олега Казанцева понесло, и он еще что-то хотел сказать, но в этот миг полилась музыка из его мобильного телефона. «Извини, это по работе», – сказал он, поднося телефон к уху. Тотчас он услышал кодовое слово «Оникс», которое означало «вызов в главное управление». И тогда, забыв обо всем, Олег Казанцев вскочил с кровати и начал поспешно собирать с пола свои разбросанные по комнате вещи. Потом он бросился в ванную мимо Евгении, а когда, приняв душ, вышел оттуда, даже не заметил ее отсутствия. В этот момент все мысли майора ГРУ Олега Казанцева были поглощены внезапным вызовом к начальнику управления. Олег Казанцев служил в конторе вот уже почти 15 лет. И за это время его лишь дважды вызывал сам начальник управления. В обоих случаях после такого вызова офицер военной разведки отправлялся за границу для выполнения весьма ответственного задания, имеющего гриф «Совершенно секретно». Первый раз, отслуживший уже 5 лет в конторе, Олег Казанцев получил задание в одной африканской стране, чей лидер после прихода к власти при поддержке России внезапно переметнулся в стан ее внешнеполитических противников. Заданием Казанцева тогда было физическое устранение предателя, что и было осуществлено диверсионной группой под его командованием, путем подрыва автомобиля, сидящим в салоне африканским диктатором. Другой случай произошел уже в одной из недружественных стран западного мира, куда Олег Казанцев был направлен для содействия местной резидентуре. Разведка там столкнулась с предательством в своих рядах, что привело к потере почти всей агентурной сети. Прибыв на место, Олег Казанцев вскоре не только вычислил крота, но и через него разоблачил агентуру ЦРУ в Москве, после чего предатель, которому обещали помилование, был ликвидирован собственноручно Олегом Казанцевым. После успешного выполнения этого задания майор ГРУ Казанцев был представлен к высокой государственной награде. Теперь он шел по коридору здания главного управления в предвкушении новой захватывающей миссии где-нибудь за границей, где будет все, что он так любит. Жизнь под чужим именем, риск, адреналин и, конечно же, женщины. Статный, красивый, брутальный мужчина беззастенчиво пользовался успехом у прекрасного пола, в какой бы стране он ни оказался. В целом, к женщинам у него был чисто утилитарный подход. Помимо, собственно, любовных утех, он просчитывал возможность вербовки тех из них, которые могли хотя бы в перспективе получить доступ к информации, имеющей государственное значение. так что даже во время занятий любовью Олег Казанцев не забывал о службе, совмещая ее с удовольствием. Одно другому никак не мешало. Когда майор ГРУ Казанцев предстал перед начальником управления, тот приветствовал его рукопожатием в сочетании с покровительственной улыбкой, чего не было в прошлой их встрече, носившей сугубо формальный характер. Олег Казанцев ничем не показал своего удивления, скрыв его под маской холодного спокойствия, которую он надевал на свое лицо всякий раз при общении с коллегами по службе. Начальник, между тем, заговорил, глядя сквозь очки в свой настольный компьютер.
«Около часа назад в небе над Хабаровским краем произошел, скажем так, инцидент. Объект неустановленного происхождения вторгся в воздушное пространство России. И наши доблестные зенитчики открыли по нему огонь, даже не представляя, с чем имеют дело». Он умолк, задумавшись. Майор ГРУ Казанцев отреагировал почти молниеносно.
«Был сбит гражданский пассажирский авиалайнер, что чревато международным скандалом?»
Начальник управления уставился на него с недоумением. «Что? Нет, вовсе не то. Ситуация совсем другого рода. Пожалуй, с таким мы еще не сталкивались. Вот, поглядите». С этими словами он развернул монитор своего компьютера. Олег Казанцев увидел какое-то светлое пятно на темном фоне.
«Что это?» – осведомился он.
«Это снимок со спутника, сделанный за несколько мгновений до выпуска ракеты ЗРК С-500.
«Совсем неясное изображение, а более качественного снимка нет?»
«К сожалению, этот объект летел со слишком высокой скоростью, необычной даже для сверхзвукового самолета».
«Перспективная разработка потенциального противника?» – высказал догадку майор Казанцев.
Начальник управления оторвал свой взгляд от монитора и посмотрел на него.
«Вот это вам и предстоит выяснить. Первым же рейсом отправляйтесь в Хабаровск и разберитесь с ситуацией на месте. Там вам окажут содействие. Операция под грифом «Секретно». Информация о ней не должна просочиться в СМИ и стать достоянием гласности. Действуйте, не привлекая к себе ничего внимания. Доклад лично мне, по шифрованному каналу связи».
«Есть!» – вскочив с места, отрапортовал майор Казанцев. Когда он вышел из кабинета начальника, тот перелистнул на сенсорном экране страницу с размытым пятном. Явилось вполне отчетливое изображение дискообразного летательного аппарата.
Олег Казанцев был несколько разочарован тем, что вместо за границы он теперь летел на Дальний Восток, да и миссия, которую ему предстояло выполнить, заметно отличалась от всего, что ему поручали до сих пор. Заниматься розысками упавшего самолета – это дело спасателей из МЧС, а не кадрового офицера Минобороны. Думал он про себя, находясь на борту пассажирского рейса Москва-Хабаровск. В то же время майор Казанцев понимал, что не будь дело столь важным для государства, он бы не получил этого задания, тем более от самого начальника управления. С этой мыслью Олег Казанцев забылся сном. Он повидал за свою жизнь немало и сделал много всего такого, что зачастую шло вразрез с нормами морали и нравственности, но угрызений совести никогда не испытывал и всегда спал безмятежно. Вот и теперь ничто не тревожило его во сне, и он очнулся от забытья, лишь когда самолет стал заходить на посадку. В полдень 23 июня майор ГРУ Олег Казанцев сошел по трапу с самолета, ступив на землю Хабаровского края. В аэропорту его должны были встретить, а потому он не удивился, увидев табличку со своей фамилией, что держал в руке мужчина в штатском. По выправке в нем угадывался военный. Это был уже знакомый нам капитан Василий Зайцев, которого отправили из воинской части для встречи московского гостя. Он еще издали приметил идущего к нему человека
и безошибочно по костюму и темным очкам признал в нем Грушника, хотя раньше они никогда не пересекались. Тот молча протянул ему руку, и капитан Зайцев, также ни слова не говоря, пожал ее, после чего повел гостя к выходу из терминала, где на стоянке дожидался его личный автомобиль. И только когда двое мужчин оказались внутри и был заведен двигатель, майор Гру первым нарушил молчание. «Мне нужно как можно скорее оказаться на месте падения. Это вопрос государственной безопасности».
«Я понимаю, но все не так просто, как вам кажется», с усмешкой отозвался капитан Зайцев.
Майора Гру передернуло.
«Это еще почему?